Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Пророки с 31 по 33 аяты.
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
Неужели они не знают, что мы воздвигли на земле прочные горы, чтобы благодаря им она утвердилась прочно, что мы проложили на ней широкие дороги в надежде, что они пойдут верным путем? Неужели они не знают, что мы воздвигли небо надежным кровом над ними, и они не признают все эти знамения? Именно Он сотворил ночь и день, солнце и луну, и все они плывут по небосводу.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия и его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего с его помощью мы изучаем 33-ю суру Священного Корана, которая называется «Аль-Ахсаб Сонмы». Сегодня мы прокомментируем с 55 по 58 аяты.
Друзья, давайте послушаем 55-й аят суры Аль-Ахзаб в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура Сонмы, аят 55-й.
ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.
Они не совершат греха, если будут без покрывала перед их отцами, сыновьями, братьями, сыновьями братьев, сыновьями сестер, верующими женщинами и своими невольницами, боясь Аллаха, ибо Аллах видит воочию все сущее.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры Аль-Ахзаб, Сонмы, мы рассказали о предписании относительно хиджаба. В данном аяте перечисляются родственники, которые являются по отношению друг к другу махрамами, в данном случае близкими родственниками, за которых женщина не имеет права выходить замуж. В первую категорию входят члены семьи. Отец, брат и сын являются махрамами дочери, сестры и матери. Далее говорится, что дети брата и сестры являются махрамами своим дяде по отцу и тете по матери, чтобы родственники в своих фамильных отношениях не чувствовали неудобств.
Мусульманская женщина должна соблюдать хиджаб не только перед чужими мужчинами, но и перед некоторой категорией женщин, в частности, неверными женщинами или некоторыми рабынями, потому что они могут рассказать о том, что скрывает мусульманская женщина под покрывалом чужим мужчинам или своим мужьям.
Все эти законы Бог предписал для того, чтобы сохранить женщину от нравственного разврата и уберечь ее от тех, в сердцах которых болезнь.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Законы ислама ни в коем случае не обременяют верующего. Члены семьи, которые живут в одной семье, являются махрамами по отношению друг к другу. Правильное одеяние, хиджаб, Бог предписал для защиты женщины от злых глаз.
Отношения между людьми в семье и в обществе в первую очередь должны выстраиваться на основе богобоязненности, целомудренности и набожности. На этом же принципе строится и предписание о хиджабе.
Друзья, давайте послушаем 56-й коранический аят суры Аль-Ахзаб, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 56-й, сура Сонмы.
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют пророка. О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно.
Данное божественное откровение и два следующих за ним аята делают акцент на необходимости проявления уважения пророку. В свою очередь, Коран в данных аятах призывает правоверных всегда посылать приветствие и славословить посланника Аллаха, который направляет на путь истины и ведет к истинному счастью и быть приверженными на деле его предписаниям.
Однако до этого предписания Всевышний повелевает, что он и ангелы также посылают приветствие и ценят его усилия на пути тяжелой посланнической миссии. Коран отмечает, что пророк искренне и страстно усердствовал, чтобы направить человечество на путь истины, и делал это безвозмездно. Следовательно, правоверному подобает много поминать пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и славословить его светлость.
В одном из хадисов повествуется, что сподвижники пророка ислама спросили его светлость, как следует правильно произносить салават, то есть славословие пророку. Его светлость ответил: «Говорите
«Аллахумма салли аля Мухаммади ва аля али Мухаммада, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим». إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Если Бог и ангелы посылают приветствие посланнику Аллаха за его усердие, то мы, последователи его светлости, должны ценить пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, за его усердие и самоотверженность. Мы должны славословить его светлость на словах и, проявляя покорность на деле, выполнять свой долг.
Недостаточно просто сердечной привязанности и любви к великим людям и достойным личностям. Необходимо открыто заявлять о признательности им в обществе.
Друзья, давайте послушаем 57 и 58 коранические аяты суры Аль-Ахзаб, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 57 и 58, сура Сонмы.
«Инна ллазина юзуна Аллаха ва расулаху ла'нахуму Аллаху фид дунья валь-ахирати ва а'адда лахум азабан мухина». والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
Поистине те, которые причиняют обиду Аллаху и его посланнику, проклял их Аллах в жизни здешней и будущей и приготовил им наказание унизительное. А те, которые причиняют обиду верующим мужчинам и верующим женщинам, без того, чтобы они это заслужили, они берут на себя ложь и явный грех.
В предыдущем аяте Коран призывал тех, которые уверовали, быть признательными посланнику Аллаха за его усердие и посылать приветствие, и часто славословить его светлость. В данных божественных откровениях говорится, что тех, которые обижают пророка и Бога словами и поступками своими, накажет Аллах сильным наказанием и лишит их своей милости и милосердия.
Обижать Бога значит совершать поступки, произносить слова против Его воли, которые вызывают Его недовольство. Такие поступки, в отличие от праведных, которые вызывают довольство Бога, вызывают гнев и навлекают на себя проклятие Аллаха. Согласно хадисам, издевательство над рабами Бога приравнивается издевательству над самим Богом. В свою очередь, согласно учениям Корана, давать в долг нуждающемуся без процентов приравнивается тому, что человек отдал в долг Богу.
Те, которые отказываются последовать за пророком и отвергают слова его светлости, а также те, которые наговаривают на пророка или ведут себя в отношении его светлости неподобающим образом, издеваются как над пророком, так и над Богом. Нет сомнений, что издевательство над членами семейства пророка вызывает боль самого пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство.
Далее Коран подчеркивает, что уважать следует не только Аллаха и его посланника, но и всех верующих мужчин и верующих женщин. И никто не имеет права наговаривать на кого-либо и подрывать репутацию, если у него нет веских аргументов и доказательств, ибо это деяние перед Господом считается большим грехом и влечет за собой большое наказание.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Мусульманин не должен никому доставлять неудобства, ни словом, ни делом своим. В противном случае он лишится милости и милосердия Всевышнего.
Оскорбления, насмешки и унижения других влекут за собой наказание как в мире бренном, так и в мире вечном.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвы к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души, сохрани их от надменности, горделивости и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизил Аллах пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, поклонники туризма в Иране, как вы, должно быть, помните, в предыдущих передачах из цикла «Иран – волшебная страна» мы посетили вместе с вами красивую провинцию Хорасан-Розави, где ознакомились с городами Мешхед, Нишабур и их историческими достопримечательностями. Сегодня мы приглашаем вас в виртуальную экскурсию в город Сабзевар. Округ Сабзевар с одноименным административным центром расположен на западе провинции Хорасан-Розави между предгорьем и равниной, поэтому он отличается разнообразным климатом. Небольшое расстояние между горами и пустыней и двумя главными горными цепями Джоктай протяженностью 110 километров и Меж протяженностью 90 километров с первозданными вершинами и долинами, откуда берут истоки множество сезонных рек, создали в этом районе уникальную и неподражаемую картину. К примеру, можно указать на заповедник Шир-Ахмад площадью 22 629 гектаров в 5 километрах к югу от города Сабзевар и заповедник Парван площадью 16 900 гектаров на западной стороне деревни Парвант. По археологическим данным, история культуры города Сабзевар восходит к 4 тысячелетию до нашей эры. Древнее название Сабзевара – Бейхе или Бейхак. Наименование Сабзевар появилось в 1203 году, хотя появление города Сабзевар, как пишется в истории Бейхаки, одном из важнейших исторических источников Ирана, восходит к эпохе сасанидов. Сабзевар и Бейхак различаются в историческом и географическом отношении, и история хорошо демонстрирует, что город Бейхак существовал задолго до появления Сабзевара. Этот древний город со временем уступил место современному Сабзевару. Бейхак располагался на месте современной деревни Хосругерт в 6 километрах к городу Сабзевара. Позже он пришел в упадок, а селение Сабзевар постепенно расширилось. Сабзевар полностью был разрушен во время монгол-татарского нашествия на Иран, но постепенно был восстановлен. В этом городе произошло немало исторических событий. В 737 году он стал местом убежища и столицей династии Сарбедаран. Сабзевар был известен иранской истории как Дар-аль-Моминин – «Дом верующих». Раны, нанесенные монгольским нашествием местному населению, все еще не зажили, когда во времена сафевидского шаха Аббаса Сабзевар был вновь разрушен при набеге узбекских племен, которые жестоко расправились с жителями города. После этого город снова начал восстанавливаться. Эпоха сафевидов стала прологом к процветанию в истории Сабзевара. Этот город в последние десятилетия существенно развивался. На сегодня Сабзевар считается одним из главных академических и культурно-исторических центров северо-восточного Ирана, своеобразным символом иранской истории и науки. Вузы и духовные семинарии этого города имеют долгую историю и свидетельствуют о большой симпатии жителей города к науке и культуре. Сабзевар был родиной великих мыслителей разных периодов истории. Знаменитый философ исламского мира Хаджмулла Хади Сабзевари вечно останется в памяти иранского народа. Великий историк Абульфаз Бейхаки также родился и умер в этом городе. Сабзевар издавна был расположен на маршруте «Шелкового пути», а сегодня через его центр проходит шоссе Тегеран-Мешхед. Его выгодное географическое положение обеспечивает коммуникацию между южным и северным Хорасаном и Тегераном. Сабзевар называют «воротами Хорасана». И в настоящее время он считается самым крупным и главным после Мешхеда и Нишабура городом Хорасана-Резави. Следует отметить, что Сабзевар также один из самых престижных торговых и производственных центров провинции Хорасан. Большинство жителей города занимается торговлей, и ежегодно из Сабзевара экспортируется огромное количество хлопка, шелка, зерновых, тмина и астрагала. Высококачественный тмин Сабзевара нашел свое место и на мировых рынках. Дорогие радиослушатели, после краткого описания города Сабзевар, давайте ознакомимся с его древними памятниками и прочими достопримечательностями. Соборная мечеть Сабзевара площадью около 4000 квадратных метров находится на южной стороне улицы Бейхак и включает веранду Кибла и северную веранду, а также внутренний двор, моленни и места для ночлега, а также красивый портал. По архитектурным данным, некоторые части этого исторического здания со временем подвергались реставрации. На южной стороне веранды Кибла находится михраб. Над ним красуется кораническая надпись, датируемая 1875 годом, а на верхушке веранды расположены два кирпичных минарета. По обеим сторонам этой части мечети созданы шабистаны, места для ночных молений, ночлега, с высокой куполообразной аркой, построенных одновременно с южной верандой. В коридоре восточной части северной веранды мечети выделяются петроглифические надписи эпохи Сафевидов, датируемые 1571 и 1723 годами. Среди главных украшений соборной мечети Сабзавара – радужная кирпичная плитка. Это здание представляет собой характерную черту архитектуры XIV века. На основе археологических раскопок минарет Хосрогерд является самым высоким историческим строением в провинции Хорасан-Резави. Это единственный минарет, построенный на шелковом пути. Он служил путеводным факелом для каравана в пустыне. Минарет Хосрогерд, возвышающийся в 10 километрах к западу от Сабзавара, считается символом любви и гостеприимства жителей пустыни, которые научились жить в мире и дружбе со всеми путниками. История минарета Хосрогерд восходит к XII веку. Он был построен в 1111 году во времена сельджуков. Минарет представлял собой кирпичное строение высотой 38 метров и состоит из трех составляющих – база, корпус и верхушка. База имеет четырехугольную форму и окружена восьмиугольным кирпичным строением, у которого на расстоянии между сторонами встроены четыре худжры – кельи. Корпус минарета Хосрогерд имеет округлую форму, его толщина от основания до верхушки снижается. На корпусе изображены кирпичные украшения с геометрическими фигурами и надписью с куфической письменностью и золочением, что ставит минарет Хосрогерд в разряд самых красивых исторических минаретов XII века. Дорогие друзья, в начале сегодняшней передачи было отмечено, что в Сабзаваре жили и творили многие видные научные, литературные и религиозные личности. Мудрейший ученый, мистик и философ Хаджмулла Хади Сабзавари является одной из самых ярких звезд этого уголка иранской земли. Мулла Сабзавари родился в 1798 году в городе Сабзаваре. Он начал изучать религиозные науки с раннего детства. После того, как он отправился для продолжения учебы в Мешхед и Исфаган, он возвратился в Мешхед и занялся преподаванием богословия и комментариями Корана. Некоторое время он провел в городе Керман, а потом вернулся в родной город, где начал преподавать в медресе Фасихия. Хаджмулла Хади Сабзавари, известный также под псевдонимом Асрар, скончался в 77-летнем возрасте. От него остались ценные труды, такие как поэмы философии, изложение поэмы по логике, изложение ночей, комментарии к абстракции и так далее. Гробница этого философа Сабзавари всегда принимает паломников, отправляющихся в город Мешхед для посещения священного мавзолея имама Резы, да будет мир с ним. Внутреннее помещение гробницы имеет крестообразный план, в который встроены худжры и комнаты. Украшения, реставрация и укрепление фундамента здания мавзолея были осуществлены в начале 1961 года Обществом национальных памятников Ирана. Красочные плитки на синем фоне и бирюзовый купол придают зданию особую неподражаемую прелесть и элегантность. Хотя Хаджмулла Хади Сабзавари давно ушел из этого мира, его теории преподаются в вузах Ирана и за рубежом, подвергаются рецензии ученых и философов мира. О характере личности ученого Муллы Хади Сабзавари высказали мнение многие мыслители. Пакистанский поэт-философ Мухаммад Экбал Лахури говорит: Хаджимулла Хади является величайшим после Муллы Садры мыслителем позднего Ирана.
Эпос 8 лет священной обороны.
Наиболее важной реакцией Запада региональных союзников Ирака на крупные успешные операции в Аль-Фаджр было снижение цены на нефть, что было направлено на снижение экономического потенциала и валютных поступлений Исламской Республики Иран. Снижение продолжалось до $6 за баррель. Саудовская Аравия и другие страны Совета сотрудничества стран Персидского залива сыграли важную роль в увеличении добычи и насыщении рынка нефти. Саудовская Аравия оправдывала свой шаг как стратегию доли рынка и удерживала низкие цены на нефть в течение около 1-2 лет. Потеря ФАВ оказала такое сильное давление на режим Саддама на внутреннем, региональном и международном уровнях, что он предпринял широкомасштабные военно-политические действия. Наиболее важной иракской акцией было нападение на иранский пассажирский самолет с несколькими парламентариями и политическими деятелями, включая аятуллу Махалати, представителя имама Хомейни Кфсир. Кроме того, нападение на пассажирский поезд на станции Хафтапе в Хузистане, нападение на экономические промышленные центры с упором на нефтяную промышленность, это терминалы в Хараке, нефтеперерабатывающие заводы и так далее, а также осуществление ограниченных наступательных операций, известных под стратегией мобильной обороны, были другими усилиями Ирака в этом направлении. Стратегия Ирака до этого времени заключалась в том, чтобы сохранить свои силы от потерь в результате нападения иранских сил за укрепленными позициями, за многочисленными минными полями и посредством многочисленных заграждений из колючей проволоки, водных каналов, начиненных взрывчаткой, и создания надежных окопов, а за счет многочисленных засад сохранить бдительность своих сил. В рамках этой стратегии подразделениям иракской армии было поручено проводить контратаки после нападения Ирана на любой фронт. Но после поражения ФАВ иракская армия решила атаковать иранские силы и выйти из оборонительных шлюзов, вместо того, чтобы оставаться в окопах и защищать свои позиции, формируя новую структуру в своих вооруженных силах. С этой политикой планировалось своеобразное мобильное наступление на всех фронтах. Иракская армия БААС запланировала различные операции на полях сражений на более 1000 километров от Хаджи Амрана и Пираншахра, самой северной точке войны до ФАВ, и в самой южной части фронта были развернуты различные подразделения армии баасистов. Иракская армия осуществила эти атаки, чтобы предотвратить сосредоточение иранских сил на полуострове ФАВ, и тем самым стремилась компенсировать в некоторой степени неудачу ФАВ. Одной из самых важных иракских операций было вторжение и оккупация города Михран. 17 мая 1986 года иракская армия 7 пехотными бригадами и 2 бронетанковыми бригадами заняла город Михран, который ранее был освобожден в ходе операции «Аль-Фаджр-3». Мехран был первым городом, который был оккупирован иракским баасистским режимом после начала войны и, наконец, был освобожден в 1983 году после 3 лет операции «Вальфаджер-3» и «Вальфаджер-5». Но он снова был оккупирован 17 мая 1986 года в ответ на оккупацию ФАФ, который был освобожден в этот раз иранскими воинами менее чем за 2 месяца в начале июля 1986 года. После нападения иракской армии 7 отрядов иранских борцов, охранявших и оборонявших этот район, отступили. Во время нападения иракской армии на Мехран город был практически покинут местными жителями, и, учитывая его близость к границе, он был относительно легкой целью для иракской баасовской армии. Операция иракской армии была проведена с помощью армии мунафиков, и режим баасистов объявил, что ФАФ – это реванш за Мехран, и что Иран Ирак намерен оставаться в Мехране до конца войны. Победа была настолько важна для баасидского режима, что после захвата Мехрана в Багдаде было выпущено 40 артиллерийских снарядов в знак радости и успеха. Во время захвата Мехрана иракская армия сильно бомбила этот район. Таким образом, иракская армия, помимо планирования новых операций, думала о планировании сильной обороны на оккупированных территориях. Сразу после захвата Мехрана его возвращение было на повестке дня военных командиров. После анализа была разработана операция «Кербела-1» под кодовым названием «О, Абульфазль Аль-Аббас, откликнись». Во второй день операции иранские воины смогли отбить у иракской армии город Мехран. В ходе этой операции в дополнение к городу Мехрану было также освобождено около 220 квадратных километров иранских земель, а также важные высоты, такие как 223-й пик, Джабал-Хамрин и форпост Доражи. Территории, освобожденные во время операции, были тщательно распланированы и изучены. Операция показала, что Иран победил в горной войне. Операция «Кербела-1» была одной из самых успешных операций во время войны и ознаменовала окончание новой военной политики и операции мобильной обороны. После этой операции дальнейшая значительная мобилизация иракской армии БААС не наблюдалась до последних месяцев войны. Иракская армия вновь приняла политику укрепления и оборонительных позиций. Информационное агентство «Франс Пресс» по поводу освобождения города Мехран в своем комментарии написало: «Наблюдатели в Персидском заливе считают, что захват иранскими силами Мехрана означает провал непобедимости иракского режима, особенно его новой военной стратегии под названием «Мобильная оборона». В столкновении город Мехран имел особое политическое и пропагандистское значение и был расценен Ираком как компенсация за поражение ФАФ, а также как фактор морального духа пострадавших сил. Следовательно, освобождение Мехрана, несмотря на провал режима Саддама в его новой стратегии, несло в себе еще больший ущерб иракской армии БААС на данном этапе и в будущем. Когда Мехран был освобожден, средства массовой информации по всему миру указывали на психологический аспект проблемы по-разному. Сам Мехран не имеет значения, и со стратегической позиции Мехран не важен. Важна психологическая составляющая, писал лондонский журнал Foreign Reports. Радио США, также цитируя военных экспертов, указывало: поражение Ирака может оказать значительное психологическое воздействие, поскольку иракцы напали в основном из-за позора, полученного со стороны иранцев, захвативших иракский порт ФАФ. Кроме того, разгром линии обороны Ирака ФАФ и неспособность агрессорских сил БААС вернуть его серьезно поставили под вопрос режим Саддама в глазах Запада и его региональных покровителей. Это была реальность, с которой не хотело мириться руководство Багдада. И чтобы доказать свои способности и сохранить свое превосходство, они приняли стратегию мобильной обороны. Исходя из этого, хорошо известно, какие последствия может иметь поражение в Мехране для доверия сторонников и союзников багдадского режима. Освобождение Мехрана после ФАФ серьезно подорвало доверие официальных лиц США к иракскому режиму. И, как говорят, Соединенные Штаты ограничили свою военную помощь режиму. Операция в Мехране, которая состоялась после победы ФАФ, породила у иранских политических и военных чиновников надежды на то, что Иран способен положить конец навязанной войне. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Среди всех небесных писаний, ниспосланных Богом человеку, священный Коран больше всего призывает человека к науке и знаниям. Помимо коранических аятов, очень много хадисов и изречений, переданных со слов великодушного пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и непорочных членов его семьи, да будет мир с ними, в которых говорится о важности и ценности накопления знаний и постижения наук. Ислам является самой совершенной и полной религией среди всех божественных религий, которая уделяет внимание всем аспектам человеческой жизни. И ислам предусматривает для человека универсальную программу развития и совершенства. Последняя Божья религия, в частности, призывает человека к накоплению знаний и постижению наук. Одним из первых божественных откровений, переданных ангелом Джибрилем, пророку ислама, был призыв к науке. В первых 5 аятах суры «Сгусток» Всевышний, обращаясь к пророку, повелевает: «Читай откровение во имя Господа твоего, который сотворил все создания. Сотворил человека из сгустка крови. Возвещай, ведь твой Господь самый великодушный, который научил человека письму посредством калама, научил человека тому, чего он ранее не ведал». Всевышний в Священном Коране открыто сообщает, что одной из целей ниспослания великодушного пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, было обучение. Во втором аяте суры «Пятница» говорится: «Он тот, кто направил к неграмотным посланника из их числа. Он возвещает им его аяты, очищает их от многобожия, учит их писанию и мудрости». Коран, 62 аят. Одной из целей ниспослания великодушного пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство, является обучение и в целом, можно сказать, образование людей. Как следствие, в своих изречениях его светлость постоянно подчеркивала важность науки, постижения знаний и их роли в совершенстве человека. Согласно достоверному хадису, пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, однажды пришел в мечеть и увидел там две группы людей. Одна группа совершала богослужение, другая вела научные дискуссии. Его светлость предпочел присоединиться к группе мусульман, которая обсуждала научный вопрос. Свой выбор посланник Аллаха прокомментировал следующими словами: «Я не послан, чтобы обучать». Наука является настолько важной для человека, что ислам признает постижение знаний обязательным божественным предписанием для мусульманина. Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи сказал: «Каждый мусульманин обязан постигать знания. Воистину, Бог любит рабов своих, которые стремятся к знаниям». В данном хадисе постижение науки, накопление знаний считается таким же обязательным предписанием Бога, как намаз, пост, закят, хадж, джихад и призыв к благому и воздержание от дурного. В отличие от ряда перечисленных обязательных предписаний, накопление знаний и постижение науки не ограничивается какими бы то ни было временными рамками или местом. Например, некоторые богослужения, такие как намаз, являются ограниченными во времени и обусловлены местом совершения. Определенное время совершения намаза, условия места. Паломничество к дому Бога также является обязательным предписанием, но только в определенный 12-й месяц мусульманского лунного календаря – Зульхиджа. Однако обязательное предписание ваджиб относительно постижения знаний и науки не ограничивается ни временем, ни обуславливается местом. Любой человек, независимо от пола, цвета кожи, возраста, обязан обучаться и постигать знания. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Всю свою жизнь от колыбели до могилы постигайте науку и накапливайте знания». В другом изречении посланник Аллаха сказал: «Стремитесь к знаниям, даже если для этого придется отправиться в Китай». Другими словами, отправляйтесь за знаниями, даже если для этого придется отправиться на край света. Ислам признает за человеком, который проявляет интерес к науке и знаниям, самые возвышенные ценности. Его светлость пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Бог любит того, кто движется по пути постижения знаний. Стремление к знаниям и необходимость постижения науки являются настолько важными с точки зрения ислама, что даже когда звучит призыв к джихаду, а джихад является обязательным предписанием, не подлежащим обсуждению, если его издает пророк или непорочный имам, то человек, который занимается научной деятельностью, особенно в области религиозных знаний, освобождается от участия в боевых действиях, потому что, согласно учениям ислама, в научных центрах мусульман всегда должны присутствовать ученые, специалисты, исследователи, которые должны наращивать научную мощь ислама и исламского общества». В 122-м аяте суры «Покаяние» Всевышний повелевает: «Верующим не следует выступать в поход всем народам. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы глубже познать религию и по возвращении увещевать оставшихся людей?» Коран, 9-я сура. Степень мученика в исламе является самой высокой из степеней, но все же посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, о превосходстве ученого над мучеником говорит следующее. Ученый-богослов на одну ступень выше мученика. Мученик, в свою очередь, на ступень выше аскета. А превосходство ученого над простыми людьми сравнимо с моим превосходством над учеными. Один из великих исламских ученых, великий хадисовед исламского мира Фейз Кашани, Комментируя данный хадис, отмечает, что мученик защищает своей кровью границы исламских просторов. Однако ученый-богослов своим пером защищает и охраняет саму религию. А в заключение передачи приведем хадис со слов имама Джафара Садыка, мир ему, который сказал о науке следующее. «Чернила пера богослова выше крови мученика».
Здравствуйте, доктор! Устраняйте негативные последствия от напитков с помощью бега. Профессор Американского университета Джона Хопкинса Сара Блич, которая много лет работала над изучением расчетов калорий, соков, напитков и подобных продуктов, сказала: «Если бы люди знали реальность, они бы употребляли более полезные пищевые продукты. Бегайте каждый день по 50 минут, чтобы сжигать калории от различных напитков». Ученые провели эксперимент. Они установили у магазина вывеску с надписью о вреде различных напитков и заметили, что объем продажи напитков и соков в магазине уменьшился. Покупатели стали брать упаковки меньших размеров. Становится ясным, что если люди, особенно молодежь, ознакомлены с составом пищевых продуктов, то они лучше будут ориентироваться при выборе таких продуктов и смогут бороться с ожирением. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.